Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем наше общение с Сергеем Кирилловым, историческим художником исторической живописи. Для меня это очень важно, потому что, ну, может быть, конечно, Сергей, я тебя как-то так сужаю. Историческое – это как бы в понимании многих людей это что-то такое из бабушкина сундука. А вот мы люди современные, 21 века, нам это не надо, у нас вот то, сё, черный квадрат, мы уже знаем, что это такое. Я не знаю, что такое черный квадрат, и не люблю, и знать не хочу. Есть своя версия, но есть художники, которым близко другое. Я не хочу сравнивать ни абстрактное, ни импрессионизм, ни другие направления. Мы исповедуем в рамках реалистического искусства, языка художественного такого, язык называется изобразительное искусство реалистическое. То есть мир, который мы видим, ощущаем, воспринимаем и пытаемся его расшифровать, как вот я так полагаю, да, искусство
да.
такое.
Ну, я думаю, что реализм – это не манера письма или не какой-то жанр там, определенной живописи. Реализм – это мировоззрение. И реализм – это не то, что там мода, не мода, а он существовал и будет существовать. А существует экспериментальное, так сказать, искусство, или современным его иногда называют, но реализм тоже современным все равно искусством остается.
Ну, экспериментально, скажем, допустим, я его больше воспринимаю как некое декоративное искусство все-таки.
Я бы так сказал, это одна из составных частей реалистического искусства. То есть для меня это какая-то, ну, кухня художника, там, ну, ритмы, линии, это все должно быть и в реализме. Это... Ну, как осколки искусства.
Слушай, разбеемся. Василий Иванович, Сурикова тогда какую-то выставку такую пригласили, ну, таких вот новомодных каких-то уже художников, типа там импрессионистов появились. Спрашивают, ну, как вот вам? Говорит, ну, что, я любую картину так начинаю. То есть, некая такая вот начальная стадия, на ней уже завершают. Все-таки разговор не о том, что препарировать там первым номером, все сделать под орех. Я полагаю, что искусство – это создание художественного образа. Основное.
От фотографии это в корне отличается.
Да,
некоторые путают вот фотография и реалистическое искусство. Это
совершенно для многих считается прям, ой, как на фотографии.
Нет, ни в коем случае.
Поощрительный критерий.
Во-первых, на картине более живое все.
Я и что и хочу. Вот, дорогие друзья, вот есть альбомы, в частности, Сергей, он художник и выставочный, и коллекционный. И хотелось бы больше его видеть везде.
Более современный альбом. Но альбому уже 20 лет. Вот. Больше 20.
Но даже то, что мы, нам доступно, да, и в интернете можно всегда найти, посмотреть.
Не в альбоме счастья.
Во многих, да, во многих публикациях, книгах используют его картины. Иногда даже без спроса. Вот. А мне очень импонирует, очень симпатично твое увлечение Древней Руси, вот Псковщина в частности. Я знаю массу там архитекторов, там, допустим, Андрей Анисимов, даже больной Новгород, Псков, вот эта архитектура зодчества, да, и твой Псков. Вот расскажи, как ты это почувствовал. Ну, есть такое общее понятие «русский север», да. Русский север – это очень широкое такое понятие. В чем он, твой русский север? Или, может быть, как-то ты по-другому его называешь для себя?
Ну, в Псков я часто езжу. Что-то мне в нем вот породился. Я как-то с этим городом где-то в чем-то. Ну, не знаю, по моему характеру это город вот настоящий такой, основной русский в каком-то смысле. Это такой боевой город, это не то, что там крепости какие-то задние. Это действительно город, который защищался, воевал. Это, можно сказать, пограничный город Руси. И там и архитектура, и характер людей складывался, вот, и, исходя из каких-то определенных исторических и географических особенностей. И, как сказать, ну вот в архитектуре Пскова там русский характер выражен очень ясно,
ну,
и понятно.
Где-то, да, где-то аскетизм
для
даже
меня,
такой, ну, четкость линий, да.
Ну и красота, и простота. Вот как вот простое вроде, а как красиво и как богато. То есть не в мелоч, не в мелочном каком-то, не в украшательстве, а то есть в монументальности и в силе. И в то же время это очень-очень красиво. Очень красиво.
Сложно там представить там что-то барочное, такое рассыпчатое, такое бисерное.
Но несмотря на вот эту суровость архитектуры псковской, она и очень нежная, она очень жественная, пластичная, мягкая. То есть там все, вот это вот, я говорю, там разные стороны русского характера. И доброта, несомненно.
Да, ну вот, скажем, коснемся цикла, там большинство пейзажей, там и усадьбы 16-17, да. И ты используешь и стоффажные фигуры, то есть ты переводишь это все в историческую картину.
Я в жизнь это перевожу. Я это оживляю. Потому что, к сожалению, в Пскове, ну, понятно, что не сохранились деревянные какие-то детали архитектуры, а каменных оснований, как бы вот каменных первых этажей, палат, много сохранилось, храмов много сохранилось. Вот. Мне важно, вот, например, ну, как еще тот же Борис Александрович говорил, что художник должен во всей полноте жизнь восстанавливать, как бы реконструировать. Какая она была. И вот деревянный верх, ну, короче говоря, каменное основание, то, что сейчас вот мы видим в псковских палатах.
Ну, допустим, сохранилось,
это,
да,
каменное это основание. Это параны, в них не жили, так сказать, в этих помещениях. Жилая часть была
в дереве. Жили в дереве.
В деревянной,
так, да. Такое было осмысление, да, что жить можно только в дереве.
Причем не только там спали, например, как в спальне, но и жилые комнаты были тоже в деревянных. А нижние этажи каменные, они в основном под парадные помещения, то есть праздничные какие-то, торжественные, и под склад какой-то чисто технический.
Ну, ты смотри, что фактически можно было реконструировать по оставшимся каменным остаткам или фундаментам, можно было реконструировать вполне достоверно верхнюю деревянную недостающую часть, да?
Этим занимался вот Спигальский. Он даже во время войны Отечественной этим занимался серьезно, реконструкцией древнего Пскова. Я немножко по-другому подошел к реконструкции. Он во многом художественной реконструкцией занимался. Ну, технической тоже, но воссоздавая деревянные части, там больше художественного. Моя задача вывести это было в математические принципы, как это все устроилось. Вот опять же на основе древних мер Бориса Александровича Рыбакова, на его системы мер. Я немножко там подразрабатывал, понял, что заложено в том же каменном основании, деревянное уже заложено, и его можно просто просчитать по даже чертежам каменным. Ну, иногда и сам там лазил по снегу, обмеривал.
Слушай, вот у меня как раз я не случайно взял в руки твою, тебе принадлежащую книжку, просто раритет 1942 года издания, да, «Война идет»,
да,
издают,
да,
замечательную книгу по древнерусскому зодчеству.
Да, русское деревянное зодчество.
Ну, просто феноменальная книга. Я бы вот не знаю, почему сегодняшние, не знаю, меценаты, любители старины или просто коммерчески подкованные люди не могут это переиздать вообще в такой
бумаге. Тем более деревянные.
Ну, просто книга, просто шикарная книга. Я к чему, что вот последняя печаль, да, в Кондопоге храм сгорел.
Как раз хотел сказать, да.
Ужас, ужас какой-то, да. Сам я много тоже езжу, смотрю, как...
Ну, будет воссоздаваться храм, будет реконструирован. Конечно, это уже не то. Ну, как не то? Храм есть храм. Но должны реконструироваться сгоревшие, разрушенные, должно воссоздаваться все равно.
Эпохи. То есть, как происходит у тебя выбор темы?
Беречь надо, беречь старое и воссоздавать, если что.
Ты по каким-то эпохам находишь предпочтение? Я понимаю, да, как ты говоришь, уже много эскизов различных. Как возникает выход на тему? Ты понимаешь, что от эскиза ты будешь разрабатывать картину?
Тут сложно, тут по-разному все бывает.
Да.
Тут уж как, говорит, Бог на душу положено. То есть к чему сердце Вот я не на заказ пишу исторические картины.
В том-то и дело.
Пишу, в общем-то, для себя, можно сказать, но для людей, но для себя. Никто такие картины, которые, и темы, которые у меня, никто такие не закажет. Если заказывают, то такую ерунду, на самом деле, и чепуху. Вот. Ну, в моем понимании. То есть я пишу то, что мне по сердцу, скажем так. Вот. А как к этому прихожу? Ну, я все-таки очень уважаю такую науку, как история. Я отношусь не как там, к сказке какой-то, а как к чему-то живому. Врать не люблю, не хочу. Хочу говорить, ну, показывать правду. Значит, мне нужно как можно больше источников, первоисточников, материалов. То есть докопаться, как оно было на самом деле. Конечно, какие-то события в истории, которые описаны, то есть есть и описания различные, чем больше этих описаний, там казнь Степана Разина, например, или там Лжедмитрий.
Тема Грозного, вот я смотрю, у тебя...
Тема Ивана Грозного, да. Когда есть различные источники, свидетельства, суть, конечно, как это сказать, со скидкой на то, кто это пишет, как это пишет. Ну, правда, все равно там пролезает, и видно, где... Ну, вот не то, что видно всем, но вот на то и художник, и историк, чтобы он увидел, где правда, где неправда. Тут немножко другой подход, чем у историков. Если историк, он немножечко зажат наукой исторической, то с меня взятки гладкие, я могу сказать, я не историк, я художник. Его создаю так, как вижу. Но на самом деле я работаю подчас. Вот я приступаю к картине тогда, когда, ну, больше, чем практически любой историк знает по этой теме, тогда я только приступаю к картине.
Ну, вот очень сложно.
Прочитываю все, что возможно.
Такая великая эпоха, эпоха Ивана Грозного, фактически. Там у тебя и Василий Блаженный сюжет, очень интересный взгляд. И сам Иван Васильевич, ты его... В общем, я смотрю много эскизов, и свои понимания, ты подходил вот к этой личности тоже индивидуально.
Ну, как художники часто, эскиз один напишут, ну и ладно, и дальше картину. Я картину пишу долго, сами картины, а еще дольше там работа над картиной. Обычно несколько лет идет изучение эпохи, это не такое простое дело. Потом не бывает вот какой-то отдельной эпохи, вот эпоха Грозного. Она, эпоха Грозного, цепляется за прошлое, за настоящее, за будущее. Там надо все вокруг все изучать. Изучать археологические находки, изучать, ну, практически все. Это вот кажется сложно, а на самом деле это так интересно и легко.
Ну да, тем более
для человека, который это любит.
Тем более, смотрите, как выясняется вот на сегодняшний день, что реконструкция Герасимова по черепу Ивана Васильевича Грозного, она не соответствует действительности. Ну, у него не было таких вот ярко выраженных монголоидных.
Пусть это останется на его совести. И там научная основа есть в том плане, что по черепу восстановлены мягкие ткани. Насколько это верно? Ну, во-первых, я чем-то, конечно, пользовался реконструкцией Герасимова, но больше, во-первых, доверял портретам прижизненным Ивана Грозного. Они были там не то чтобы такие уж прямо живописные, профессиональными,
ну,
художниками сделаны.
Парсуна,
да, гравюры некоторые. Но все-таки вот интересно очень найти, как бы увидеть этот первоисточник, что же являлось вот первоисточником.
Ну, ты взял сюжет молитвенный, да, это Александров, наверное, в основном.
Нет, это в Кремле Благовещенский собор изображен. То есть я там буквально тоже ползал по фрескам носом, смотрел, каким цветом эти фрески там, того времени, как они были, какие выкраски даже делал карандашиками цветными на бумажке, каким цветом, какая фреска. Потому что сейчас это все не в очень хорошем виде состояния, эти фрески. А какие-то вот фрагментики, там, где сохранились какие-то кусочки фресок, можно было, то есть эти вот цвета, эти выкраски. Ну, это мелочи, казалось бы, вот, которые окружают художника, там, вот, фрески. Ну, какая разница, казалось бы, в каком он антураже, в каких он фресках, каким цветом эти фрески там расписать. Ну, я художник, каким цветом хочу, таким
не, ну, слушай,
и крашу.
Был же такой случай, когда Екатерина Вторая фактически хотела попросить Ломоносова перевести фрески кремлевских храмов в мозаику. И долговечно, надежно, крепко. Это мы сейчас говорим о том, что действительно художник – это как хирург. Он изучает, и его принцип «не навредить»,
да?
Тоже так же срабатывает.
Воссоздать как... то, как было. Вот и с образом Ивана Грозного тоже. Вот как, какой он. Ведь почему так много эскизов? Каждый раз пишешь эскиз, думаешь, ну вот этот эскиз как раз воплотится в картину. А ну нет, ну не то, не то. И действительно, 26 эскизов у меня, которые, в принципе, тянули на картину, но не то, которое хотел я создать. Каждый раз опять, значит, вот не то, не то. Пока вот не подошел вот к теме Ивана Грозного, поместил его вот действительно... Точнее, не поместил, нехорошее слово поместил. Ничего я никого не помещал. Это он меня поместил, Иван Васильевич.
Он там жил. Храм.
Нет, ну, я тут... Был. Я этот глупенький Буратино, который воссоздавал реальность, эту действительность на двухмерной плоскости картины, как это было, его образ. Я тут раб каких-то вещей. Тоже надо понять, не в моей воле было бы там, не дай бог... Соврешь, да еще об Иване Грозном. Да он же казнит тебя за это.
Слушай, ну Василий Блажен там у тебя такой тоже такой проникновенный. И где-то что-то перекликается, картина с преподобной Сергией, тоже такая кроткая духовная вещь у тебя. То есть преподобному Сергию я чувствую, питаешь тоже, поскольку Абрамцева, то из детства места вот эти любимые, намоленные там, все эти Радонеж, Лавры, Маковец, вот этот великий наш сегодняшний центр духовный. А вот твое отношение к преподобному Сергию, тем более, я думаю, что он твой духовный покровитель.
Ну, во-первых, у нас немножко неправильное у современных людей понятие о святых. Ну, думают, что святые, как бы это что-то такое вот спокойное, умиротворенное, довольное, как-то вот что-то такое. Святость – это борьба, это духовные войны, это... сложная борьба с самим собой, с грехами человеческими. Это очень сложная тема, вот русские святые. Подходить к этому вот, ну, картинно, что ли, да, вот как легко показать какого-нибудь там старца, добренького, умиротворенного. Ну, а мне хотелось вот именно опять вот показать. Да он заставил меня вот писать. И вот я во сне увидел Сергия, вот проснулся, только глаза запомнил. Ничего другого. Глаза эти нарисовал. Тут же холст у меня рядом стоял с кроватью. Нарисовал на холсте. И дальше вот началась писать как картину. Прямо на этом холсте дальше. Ну, через какое-то время там я вернулся к этим глазам и дальше стал. Ну, мистика немножко. Но удивительные глаза. Вот, то есть, видимо... преподобный Сергий обладал какой-то силой духовной, потрясающей. Он не был... То есть он был и жестким, и мягким, и суровым, и веселым. Он был весь в какой-то жизни, в борениях, и со страстями человеческими. И это настолько живой был человек. То есть если... Он там, вот, я говорю, там сел бы рядом с нами, ясно, Господи, мы бы там и посмеялись, и поговорили, и поболтали. Это живой человек был.
Вот известно, вот шитое изображение, Покровец как раз вот изображение преподобного Сергия. Ну, там немножко такой раскос и взгляд, ну, глаза так.
Да-да-да.
Установка скул. Так где-то даже, ну, такая финно-угорская даже, где-то я бы сказал. Ну, с Сергием, конечно, я не знаю, это серьезная очень тема. Михаил Васильевич Нестеров жил всю жизнь фактически этой темой. Начиная от введения отрока, юность преподобного Сергия, трудами закончил, которым подарил Третьякову. То есть цикл прям такой. И, ну, и не только там еще, у него в других циклах. Но для тебя вот Сергий, вот он как вот?
Ну, живой человек. Я с огромным уважением отношусь к святому, преподобному Сергию. Но я вижу в нем вот именно живого человека. Как это сказать? Но в нем меньше всего назидания, а больше всего сочувствия и переживания.
Сочувствия и переживания. Велика смиренность, исихаст, подвижник, благочестие, то есть от рождения причем, прокричал в чреве. То есть это перс Божий, ну так, избранники Божии таких людей называли. То есть они, видимо, им уже была заданность, такая некая заданность быть светильниками веры. Конечно, это вершина нашего сознания, нашего бытия. Я думаю, что сегодня, вот сегодняшние люди, да, церковные, не церковные, они должны просто хотя бы посмотреть и Петрохиль, вот эти с заплатами преподобного Сергия, священно-сосуды деревянные, они раззолочены с финифью, там еще вот эта аскеза его личной жизни.
Причем она не особо нарушена была. Ему было вполне,
да?
Нормально.
Вот
нормально.
Человек,
это не то, что показушно, там бедность какая-то. Нет, нет, это естественно для него.
Духовную прежде материального. Я думаю, что сегодня где-то это очень сильно утеряно. Я не знаю,
утеряна естественность там людей, к сожалению. Вылезает в людях всякое там.
Ну, во времена гонения, богиня, в общем-то, возникает истина. Ну, собственно, как освобождать металл от ржавчины? В огонь. Вот и все. А, собственно говоря, любая вера, она укрепляется огнем, гонением. Ну, как это не жестоко может звучит, но действительно в годин испытаний, потому что основное испытание даже во времена Спасителя, это было вот, готов ты идти на крестное распятие или не готов? Готов быть сегодня...
Ну, немножко не согласен. Немножко не согласен.
Да.
Это внутреннее. Мы путаем назидательность и внутреннее стремление человека. Дело в том, что вот мы все назидаем, а если есть у человека вот это внутреннее стремление, его, конечно, надо воспитывать, понятно, то оно есть. А назиданием, огнем... Ну, что-то там адское пламя, мне кажется.
Не разговаривай о том, что...
Я не считаю, что насилием каким-то, даже пусть из самых благих соображений, там многого человек может добиться, или там люди, или... Скорее, своим примером, скорее...
Абсолютно согласен.
Живым общением, разговором.
Поэтому я не сторонник никонианской реформы. Ну, когда это происходило, назидание православия, даже каких-то изменений, вот таким кардинальным, очень жестким методом. Да?
А я стараюсь вообще не быть сторонником ничего, а быть сторонником будущих поколений наших русских людей. И вообще, я, честно говоря, вот когда мне говорят... Русский художник. Русский, да. Мне даже правят в Википедии там не российский, а русский. Что должно быть там. Вообще-то я российский художник, да? Ну, по
ну, нет такого понятия российский.
Ну,
это очень
вот стандарт российский.
Это нонсенс.
А мне в Википедии еще, все кто-то правит
на
русский. Ну, правят и потом возвращают российский, потом опять русский. Ну, действительно русский. Но я не считаю, что вот я пишу картины только для русских людей. Я для всех людей пишу картины. И для настоящего, и для будущего. И для меня там человек, приехавший из какой-то страны, там увидевший картину, совершенно не знающий историю русскую, да, и вот он увидит картину, ну, вот, заинтересуется историей. То есть неважно, то есть картина не является иллюстрацией к истории. Она как минимум что-то параллельное, а может быть даже является первоисточником для описания. То есть не описание для меня первично, а вот через описание увидеть подлинную правду и ее изобразить в картине. Так вот, пусть люди разных национальностей, разных вероисповеданий смотрят на мои картины, и хорошо, ничего там как это сказать, нет насилующего душу людей разных вер или разных национальностей. Там душа не насилуется. Там, в общем-то, достаточно простой искренний разговор о правде. Показана история, как она есть, жизнь, как она есть. Это не история, это жизнь.
Я думаю, зрители это чувствуют и понимают. Тут не нужно какой-то большой аннотации, как на черный квадрат.
Да вообще, я могу,
что это обозначает?
Когда говорю, я могу какую-нибудь ерунду сказать, что мое главное высказывание – это в картинах. А так я что…
Дорогие друзья, мы продолжим наше общение с Сергеем Кирилловым, потому что оно действительно очень важно, интересно. И я думаю, что таких художников не то что мало. В нашей стране почти что уже и нету. Я надеюсь, что их будет много, но вот пока я вижу такого неподдельного любителя русской культуры, русской истории, художника в лице Сергея.